Издательство «Эксмо». Даша Почекуева. Квартира. Глава первая. Была пятница. Фролов возвращался домой с работы. В коридоре общежития пахло кислыми щами, и Фролов по привычке задержал дыхание, проходя мимо кухни. За кухней начинался длинный коридор с потертым линолеумом. Фролов подошел к своей комнате и сунул ключ в замочную скважину. Раздался короткий двухчастный звук, щелк-щелк, и дверь открылась. В этой комнате Фролов прожил почти полжизни. Сервант и ширма делили пространство на части. Пятачок у двери имитировал прихожую, за ним стояла ширма, за ширмой стол, диван, телевизор. Над головой нависали антресоли, у окна за сервантом прятался уголок сына. Там он спал и делал уроки. Обычно Фролов ходил по комнате, как по узкому лабиринту, то бочком, то в полуприседе, боясь задеть локтем старые санки, висящие на гвозде. Фролов остановился у двери и поставил портфель на пол. Он хотел сесть и разуться, но увидел под стулом чужие ботинки. Ботинки были очень хорошие, югославские. Фролов скользнул взглядом вверх. Со спинки стула свисал рукав голубой рубашки в узор из огурцов. Из глубин комнаты раздался женский голос. «Вань, ты что ли?» Раздался шорох, скрип дивана и неразборчивый шепот. Из-за ширмы выглянула жена Лена, замотанная в длинное покрывало. «Ой, Вовка, ты почему так рано?» За ее спиной снова скрипнул диван. Фролов хотел напомнить, что в воскресенье день строителя, из-за него на заводе сокращенный день, но слова были лишними. Диван скрипел нестерпимо громко. Гость, кем бы он ни был, судорожно пытался производить поменьше звуков, и чем больше пытался, тем больше шумел. Жена покраснела и сдула со лба прядь волос. Вдруг Фролов все понял. Ему стало легко. По лицу Лены он сообразил, чего она ждет. Он должен скандалить грязно и громко, чтобы сбежались соседи. Любовник кубарем покатился по лестнице, а вслед ему полетели югославские ботинки и рубашка с узором. Еще было бы хорошо, если бы Фролов зарыдал, побил посуду в серванте, а потом до ночи сидел бы на кухне, качаясь на табурете, и пил водку за 3,62. Вместо этого он развернулся к двери. Лена тихо сказала: «Вов, ты послушай». Но Фролов уже не хотел слушать. Он вышел из комнаты, миновал длинный коридор и лестницу, потом вынырнул на улицу и остановился у стены перед палисадником. Стоял жаркий, звенящий август. В воздухе пахло поздним летом, скошенной травой и цветущей мальвой. За зарослями пышных розовых цветов виднелись желтые жигули, припаркованные у забора. Мимо прошел дворник с метлой. У него было широкое доброе лицо с раскосыми глазами. На затылке красовалась грязная тюбетейка. Сдвинув тюбетейку и почесав затылок, он сказал Фролову: «Здрасте». «Здрасте», — согласился Фролов. Немного погодя, на улицу вылетел взмыленный мужик в рубахе с узорами. Он пронесся мимо Фролова и дворника, не замечая их, и бросился к «Жигулям». У Фролова было секунды три на то, чтобы разглядеть детали. Стриженный затылок, бледная шея, длинные ноги-ходули. Фролов провожал взглядом любовника жены, и какое-то новое чувство накатывало на него волнами. Брак сдулся, как выпущенный из рук воздушный шарик, и полетел вверх и вниз, с каждой секундой съеживаясь и истончаясь. А начиналось все неплохо. Фролов встретил Лену 17 лет назад в гостях у Шурика Егорова. Лена сидела на диване в углу, скрестив длинные ноги в капроновых чулках. «Знакомься», — сказал Шурик. «Это Лена, мы вместе учимся». Фролов и так знал, кто она такая. Шурик бредил ею уже недели три. На Лене свет сошелся клином. Все дороги вели к ней, мысли сворачивали к ней, разговоры к ней. Фролов еще не был знаком с Леной, а она уже порядочно ему осточертела. Влюбившись без памяти, Шурик позвал Лену на день рождения, в надежде, что абхазское вино и родительская квартира сделают свое дело, но затея была обречена. Лена никого здесь не знала, тяготилась чужой компанией и весь вечер норовила уйти. Шурик умолял ее задержаться еще чуть-чуть. Гости смутно догадывались, что Лене плевать и на Шурика, и на его квартиру, но тактично помалкивали, чтобы не обижать именинника. кто-то шепнул Фролову на ухо. «Ленка ему не пара, слишком красивая». Она и правда была красивая, из породы женщин, которых побаиваешься. Величавая, с покатыми плечами и прямой спиной. Ее немного портило лишь обилие косметики. В тот вечер она зачем-то жирно обвела губы и еще жирнее брови. Темные волосы она закрутила в пышные кудри по последней моде. Над верхней губой темнели еле заметные усики. Лет через пять Лена начала стесняться их и выщипывать, а тогда считалось, что это добавляет темперамента. Создавалось обманчивое впечатление, что характер у Лены не дай Боже. Шурик обхаживал ее как мог. Подливал вино, подкладывал в тарелку салат и иногда якобы случайно задевал локтем. Лена оставалась безучастной. К концу вечера Шурик напился, обнаглел и зажал Лену около вешалки в коридоре. Она вывернулась, схватила сумку и выскочила на лестничную клетку. Фролов как раз вышел покурить. Лена стояла у окна, размазывая по щекам слезы. Чулки порвались, прочертив длинную полосу над щиколоткой. Фролов в нерешительности остановился, теребя сигарету в пальцах. «Все хорошо?» — спросил он после паузы. Вопросы он задавал глупые, а выглядел и того глупее. Лена бросила на него короткий взгляд через плечо.
«Да, я просто забыла пальто».
Голос у нее был бархатный, очень красивый. С таким голосом петь бы в русском хоре. Фролов, как положено джентльмену, сходил за пальто. Пока его не было, Лена успела успокоиться, вытерла щеки и теперь глядела из-под лобья. Фролов чувствовал себя обязанным чем-то ей помочь, но не знал чем. «Ты прости за Шурика. Он как выпьет, становится дурной». Она промолчала. Он посмотрел на ее рваные чулки. «Живешь далеко?» Лена насторожилась.
«А что?»
«Поздно уже, троллейбус не ходит. Придется пешком идти».